Я думаю, что мы все знакомы с таким понятием, как духовная жизнь. Она начинается тогда, когда человек приходит к Богу, и еще в большей мере, когда человек приходит в церковь. Господь любит нас, мы знаем это, Он любит нас больше, чем мы сами себя любим. И Господь любит нас, как отец, любит, как мать. Любит нас, как детей, непослушных, но тем не менее, мы все Его дети. Господь ходил по земле и возвещал свое высокое учение, и прежде всего, любить Бога, любить ближнего своего, Он оставил нам эти заповеди. Он оставил нам свою святую, соборную и апостольскую церковь. И в церковь каждый приходит по-своему. И церковь у каждого ассоциируется, может быть, со своими какими-то событиями в жизни, сложностями или, наоборот, с радостями. Я думаю, что каждый из нас переживал чувство благодати и силы Божией в храме, тогда, когда мы участвовали в таинствах. У людей, которые уже много лет в церкви живут, они вспоминают свою первую исповедь, может быть, свое первое причастие, вспоминают праздники, которые совершаются каждый год. Но каждый год мы по-новому их ощущаем, каждый год мы по-новому их видим. События, которые реально совершаются в нашей жизни, они вновь и вновь наполняют нас силой Духа. И вот церковь, этот богоучрежденный институт, который Господь даровал нам, живущим здесь на земле, чтобы мы могли, живя в церкви, руководствуясь церковью, дыша вот этим церковным воздухом, мы могли подняться на небо. Конечно же, это нелегко. Нелегко, потому что Царствие Божие – это царство добра, царство любви, царство мира. А здесь, на земле, мы часто встречаемся с противоположным, с несправедливостью, с жестокостью, с грубостью. И прежде всего мы должны бороться не только с окружающим миром, но прежде всего мы должны бороться с самими собою. А это самое сложное и самое трудное. Церковь имеет таинство, церковь имеет благодатный институт, и церковь имеет великие средства для нашего исправления, для нашего спасения. Одним из таких великих таинств, к которым мы приходим прежде всего, конечно, крещение, которое мы принимаем, или, может быть, кто-то в младенческом возрасте по вере своих родителей, кто-то уже сознательно пришел ко Христу, сознательно отрицался сатаны и всех дел его, и служения его, и гордыни его, и обещал служить только Богу. Второе, я думаю, таинство, с которым мы часто соприкасаемся, и через которое совершается наше вхождение также вот в церковь, это таинство покаяния. Потому что, идя по жизни, мы согрешаем, оступаемся, пачкаемся, нарушаем заповеди, противоречим часто самим себе. И вот Господь дал нам такое таинство покаяния, в котором Он принимает наши грехи через нашего духовника. Духовник, который является свидетелем, Он свидетельствует пред Богом о изреченных нами. Господь невидимо стоит и принимает наши исповедания, а священник является свидетелем. И вот священник, который принимает исповедь, священник, который дает нам советы, который направляет нас по жизни, он зачастую является нашим духовником, нашим духовным руководителем. Почему говорю зачастую? Потому что, может быть, у нас могут быть разные духовные руководители, но прежде всего это священник, который знает нашу душу, который направляет нас. Я думаю, что у каждого в жизни, наверное, был вопрос, где же найти духовника, кто это такой, как с ним общаться. Но я думаю, что вот вы встретили на своем пути священника, благодаря которому отозвалось ваше сердце, оно почувствовало благодать. Человек, к которому вы расположились. Человек, который сказал вам, может быть, простые, но самые нужные слова, те слова, которые затронули вашу душу, которые он заронил в ваше сердце, и сердце откликнулось на это. Вот это вот важно. Священник, прежде всего, и духовник, он должен возвещать учение церкви. У нас могут быть какие-то свои мнения, свои взгляды на жизнь, на отдельные положения, на церковные проблемы. Но священник и духовник, Он всегда возвещает нам истину, потому что истина в Церкви, истина в Евангелии, и Он говорит нам волю Божию, согласно которой, если мы будем действовать, то мы, несомненно, будем идти правильным путем и наследуем жизнь вечную. Святые отцы, так преподобный Симеон Благоговейный говорит, что духовники бывают разные – умные, строгие, веселые, серьезные. Это проявление характера, прежде всего. Но я думаю, по-человечески каждому импонирует тот, кого Господь ему определил. Так ведь? А вот когда спрашивают у старцев, можно ли менять духовника, если он, положим, не отвечает каким-то внутренним нашим запросам. И вот отвечают, что можно. Но можно, но только осторожно. Надо посмотреть на себя, а что же мне в нем не нравится. Ну, может быть, манера, голос, там многое может быть нравится и наоборот не нравится. Но прежде всего надо смотреть, насколько я получаю от него духовной пользы. Это прежде всего, это принцип вообще целожизненный для христианина. Все позволено, но не все полезно. Все события, все явления мы оцениваем прежде всего с точки зрения духовной. Насколько это полезно для моей души. И вот, может быть, священник, он не льстит нашему самолюбию, хотя вначале, может быть, и погладить по голове. «Деточка, как хорошо, что вот ты пришла или пришел. Очень хорошо, будем вот вместе». Но потом он может нас воспитывать, может нас наставлять, говорить нам истины, которые не всегда соответствуют, кажется, нашим взглядам, нашим мыслям, чувствам, но возвещает истину. Если говорить, мне этот батюшка не нравится, он слишком строгий, там, или наоборот, иногда говорит, он слишком мягкий, то это не совсем верно. Это не повод для того, чтобы сменить духовника, уйти к другому. Наоборот, надо побороться за себя, побороться за батюшку в самом себе, чтобы остаться при нем. Но вот вы знаете, первая любовь, она приходит и уходит, наверное, и появляется еще какая-то любовь, и может быть не одна, но тем не менее, вот это вот чувство радостное и трепетное, оно остается, наверное, на всю жизнь. Так что надо еще и помочь духовнику. А мы подчас иногда так любим и осудить кого-то, говорим. Но если не своего духовника, то, может быть, какого-то другого батюшку говорим, а вот тот такой. И при этом радостно и весело смеемся. Они вправе, потому что мы должны за всех помолиться, чтобы все были такими хорошими, духовными. А от нас требуется и мужество, от нас требуется и такая, ну, стойкость, что ли. Потому что вот мы слышим это слово, и мы должны его исполнить, стараться, по крайней мере. Святые отцы говорят, что если мы берем благословение и не исполняем его, то мы можем от Бога получить вразумление. Вот это вот важно для каждого из нас. С духовником решают вопросы. Но прежде всего, конечно, вопросы духовные. Прежде всего, вопросы насущные, насущные духа. Но, услышав от него ответ, надо стараться тогда его уже исполнить, быть готовым к этому. А то подчас люди приходят и говорят, как вы скажете, как мне поступить? Поступить нужно так. Нет, я так не могу, у меня так не получится. Ну вот так, и так я не могу. Ну что ж тогда делать тогда, зачем же спрашивать? Преподобному Макарию, по-моему, великому, пришли люди и спрашивают, что нужно делать, чтобы спастись. Он говорит, нужно поститься, мы не можем. Нужно молиться, мы не можем. Тогда он говорит своему ученику, свари им кашицы, они ничего не могут. И вот мы часто, наверное, уподобляемся этим людям, которые кашицу кушать готовы, а вот исполнять в жизни это уже намного труднее. Но, естественно, что сразу изменить себя невозможно, наверное, хотя Господь может, конечно, изменить человека во мгновение ока, но это особый промысел Божий. А так обычно человек постепенно меняется. И как вы считаете, какой признак духовного роста? Смирение. Ну, а что это такое слово емкое, оно может быть большое. А что значит смирение? Как? Так, тоже хорошо. Хорошо. Ну, наверное, так. Вот я просто помню слова преподобного Иоанна Лесенщика. Он говорит, что мера духовного возраста познается потому, насколько мы видим в себе свои грехи. Да, вот это вот смирение. Но не то красивое слово, когда мы говорим, ах, какой я грешник, как одна маленькая девочка слушала, как каются старушки, и подошла к батюшке и говорит, батюшка, я такая великая грешница. Он спрашивает, а что ж ты делаешь? Семечки ем. у нее был такой великий грех. Так что, наверное, дело не в словах, конечно, как мы себя именуем, а именно в том состоянии, в каком мы предстоим пред Богом. Это даже и не назовешь объективной оценкой, потому что мы не можем себя объективно оценить. Но вот именно Бог и я, когда мы не сравниваем себя с кем-то, не ориентируемся на кого-то, когда мы не думаем, вот я лучше Петра или там лучше Маши, Даши, а именно вот Господь и я. Пред Богом ведь не скажешь, что, Господи, а я много тружусь, я много молюсь. Вот этот фарисей, этот образ нам известен, мы знаем, что это плохо, мы уже ему подражать не будем. Мы будем подражать мытарю. Но вот насколько мы от слов своих переходим к делу, насколько мытаревы слова у нас сочетаются с делом, вот это вот уже по-другому выглядит. Вот здесь мы действительно стараемся трудиться над собой. И вот духовник – это наш руководитель на этом пути. Он дает нам направление, показывает нам истину, и мы должны приходить к нему прежде всего с верою, что через него действует Господь. Об этом сейчас говорят, об этом пишут, об этом спорят, и даже люди церковные, люди, которые имеют духовные знания, одни говорят, что святитель Игнатий писал, и действительно он писал, что нет теперь духоносных старцев, и теперь нам нужно читать только книги, и вот книгами руководствоваться. Кто против этого что скажет? Мы не вправе говорить против святителя Игнатия. Но святитель Игнатий в свое время тоже писал, что когда он был в Оптиной, а он там и жил одно время, и общался со старцами, и потом вот он говорил о старце Макарии Оптинском. Как раз вот вы читали житие его, письма читали. Красной нитью во всех его писаниях проходит вот это смирение, самоукорение. «Они мнят, мя нечто быть», он часто об этом говорил. Так вот, святитель Игнатий о старце Макарии, святом Оптинском, которому мы сейчас почитаем, к которому обращаемся в молитвах, он говорил, что у него дело не душевное, но ученики, которые к нему ходят, они выгодно отличаются от других. То есть он брал по самой высшей мерке святитель Игнатий, по мере святых отцов первых веков. Но со временем, конечно, человек трудом усовершенствуется, трудом стоит в добре. Наоборот, часто вот мы немощны, слабы. И говорить о том, что теперь уже нет руководства, я думаю, что мы все-таки не вправе. Да, мы согласны, что мы немощны, мы слабы. И если мы приходим к духовнику и ждем ответа, а через него от Бога, то по вере нашей, конечно, Господь нам и помогает. Особенно вот умиляет вера простых людей. Они приходят к священнику и говорят, батюшка, благослови. Спрашивают благословение на свои такие житейские нужды. Например, женщина подошла и говорит, вот лето, у нее корова, ей нужно заготовить сено. Она говорит, вот очень трудно, батюшка, благослови. Священник крестит, перекрестился, вздохнул о ней и, может быть, уже потом и не помнит. А она приходит и благодарит, что вот по вашему благословению все получилось очень хорошо. Вот ее нужды такие житейские, запросы. Я не говорю о высших таких уже запросах духа. И здесь мы должны найти удовлетворение и иметь помощь. Вот это вот очень важно, очень нужно. Потому что мы подчас начинаем испытывать, истязать священников, духовников. И сравниваем их с святоотеческими примерами, сравниваем еще с кем-то. Ну, естественно, иногда эти сравнения не в пользу батюшек. Но, тем не менее, мы знаем, что благодать действует. И благодать, если мы ее принимаем с верою, она непременно нам поможет. Важно помолиться, важно не осудить. Вот это вот вопрос очень важный, чрезвычайно серьезный. Потому что мы приходим, поначалу мы видим всех и вся святыми, а потом уже начинаем разбирать. Как бы понимаем больше, и нам кажется, что мы вправе так судить. Я думаю, что не вправе. Ну, что еще можно сказать о духовниках? Я думаю, что у каждого может быть свой духовник. Может быть, один духовник для многих людей. Но везде действует Господь. И вот это вот самое главное и самое важное. И важно, я думаю, говорить духовнику о своих неудовольствиях на него, не осуждая его, не разбирая его поступки. Набраться мужества надо, конечно, тут тоже сказать, что вот, может быть, осуждали и еще что-нибудь. Потому что если мы открываем это уходит. Это в нашей душе не остается. А если мы это копим, и я пойду к какому-нибудь другому священнику и скажу вот это самое, Ну, может быть и такое, лучше и так сказать, чем совсем никому никак не сказать. Но тем не менее, если мы говорим своему духовнику, то вот это вот вражеское средостение между собой и им мы разрушаем. Не обязательно подробно говорить об этом, если у нас не хватает мужества, но тем не менее. Это вот очень важно, потому что враг действует, он старается отвлечь. И святые отцы говорят, что от кого мы получаем пользу, против тех он особенно воздвигает нас. Это даже признак, насколько вот для нас это полезно и насколько это для нас нужно. Ну, как выбирают духовников? Я думаю, вы уже все этот выбор сделали, вам все это знакомо. Ну, наверное, помолившись Господу и кому сердце расположится, так и поступать. Потому что Господь указывает, от Господа стопы человеку исправляются. Духовник молится за всех, конечно. За всех молится, его молитва бывает услышана. Услышана, и Господь подает по обоюдной вере всем просимое. Есть вопросы на эту тему?
Батюшка, а проповедь таинства, какое место она занимает в духовной жизни? И духовничество таинства? И последний вопрос, как прожить без духовника?
Наверное, последний самый трудный вопрос. Как прожить без духовника? Есть люди, которые, ну, уже возраст имеют такой немалый, в церкви живут много лет. Они так шутливо, но тем не менее говорят. Вот когда берем благословение, ничего не получается, а без благословения так все легко идет. То есть как, можно прожить без духовника? Ну, наверное, можно. Господь ведь над всеми надзирает. Тот, кто живет с духовником, без духовника. Но с духовником легче. Есть путь, это известный путь. Молясь Богу, мы обретем. Проповедь не таинство. Проповедь – одно из форм церковного служения. Но это неотъемлемая должна быть часть богослужения, будь то это просто чтение из каких-то святых отцов, из пролога, либо из устное поучение, которое говорит священник. Это весьма важная часть богослужения.
И духовничество – это таинство?
Нет. Но мы же знаем, что в церкви семь таинств. Семь таинств, и духовничество не является таинством. Но вот такой сакраментальной стороной духовной жизни, конечно.
В каких случаях духовник может благословить свое чадо к другому духовнику без объяснения причин?
Но я думаю, тогда, когда он не видит обоюдной пользы, что он не приносит пользы этому человеку, и тогда он говорит, что он может подойти кому-то к другому. Может быть, это для исповеди, может быть, для постоянного накормления.
Может ли мирянин быть духовником? Не отпускать грехи, а помогать духовной жизни.
Но духовником буквально нет. В православной церкви есть понятие старчества. Я не знаю, о чем вы говорите. Может быть, этого друг, подруга, может быть, кто-то из родственников. А если говорить о руководстве мирян, то есть в православии понятие старчества. Тогда, когда человек и не освященный саном, не будучи священником, он может руководить другого. Но это уже такая должна быть высокая степень духовности. А если просто мы советуемся с человеком более опытным в духовной жизни, вполне возможно, конечно. Если в отношении духовников, мне вспоминается тоже случай Троицы Сергиевой Лавры, когда одна женщина подходит, исповедуется, а при этом она говорит, ну вот сегодня я к вам подошла, вот в то время, помню, духовники были, а вот иногда я чувствую, что мне надо пойти к отцу Венедикту, а вот завтра я думаю, что пойду к отцу Ильи. Вот эта вот практика не совсем понятная, что на каждый день новый человек.
Батюшка, что делать, если духовник живет в одном городе, а ты в другом? Вот такой же почти что вопрос, как поступать в ситуации, когда духовник далеко, единственная связь осуществляется только через письма. Вот надо ли в этом случае искать другого духовника?
Ну, эта ситуация такая довольно известная, особенно раньше это было, когда мало было храмов, монастырей, мало было духовников, и люди, может быть, раз в год или раз в несколько лет имели возможность общаться со своим духовником. Это может быть письменное общение, если оно удовлетворительно. Вот мы знакомы с таким богатым эпистолярным наследием оптинских старцев. Но это не каждый, естественно, может писать, не каждый может отвечать. Но какую-то связь, если духовник нам дорог, и мы получаем от него пользу, непременно нужно держать. Но вы можете взять благословение у своего духовника, общаться непосредственно со священником, с которым вы живете поблизости. И такое может быть, имея генеральную такую линию. И в то же время вот все нужды какие-то, если батюшка благословляет ваши нужды, такие запросы повседневные. В письмах помню старца Алексея Засимовского. Он говорит одной женщине, пишет, что ты пойди там вот к батюшке непременно, приходскому, с ним общайся, потому что тебе, может быть, придется у него и последний исповедь. Так в жизни потом и случилось.
Можно ли исповедоваться у нескольких священников одновременно, или духовник должен быть один? И второй вопрос, нужно ли проверять советы духовника?
Ну, как одновременно? Но если человек не нашел еще своего пастыря, он может исповедаться у разных людей. Но чтобы не было такого, как это говорят, трех соснах, чтобы он не заблудился. И вот если вот он будет исповедаться у разных людей, то он и будет сравнивать. Отец Иван сказал это, а отец Петр по этому же поводу сказал другое. И он начинает сравнивать и думать, а кто же из них прав. И выбирает то, что ему ближе по сердцу, ближе по душе, а может быть наоборот. Наиболее то, что ему льстит своим страстям. Так что если есть возможность все-таки ходить к одному священнику, а проверять мысли, слова священника. Но если вы считаете нужным, пожалуйста, есть святое мнение святых отцов по этому поводу. Можно проверить, прочесть. Но а если вы доверяете своему духовнику, то достаточно того, что по вере вашей будет вам.
Назовите причины, батюшка, при которых нужно покидать своих духовников, ну, менять их, то есть.
Я скажу общими словами. Если они препятствуют нашему спасению, если мы сомневаемся в чем-то, видим в чем-то порог, ну, тогда надо подойти к более духовному такому духовнику, к опытному, и обсудить с ним эту ситуацию, но не спешить все-таки.
А что делать, если долго не получается найти духовника?
Молиться. Молиться и, главное, исповедоваться. Ну, что, ну, духовник – это тоже дар Божий, это и человек награждается им. То же, что если ты имеешь духовника, и у тебя есть возможность, начиная от твоего духовного младенчества до самой смерти жить с духовником, это великий дар Божий.
Как найти духовника, если на исповеди священники обычно молчат? Каждый раз на исповедь ходить в новый храм или к новому священнику, пока вот не получишь такое наставление, вразумление, вот не выберешь его.
Ну, можно молиться, можно выбирать, кому сердце расположится, и ходить к одному батюшке. Не обязательно объявлять себя: «Батюшка, я буду вашим чадом, а вы будете моим духовным отцом». Старец Андроник Глинский, который был известен таким духовником, в Глинской пустыне скончал свои дни в Тбилиси, он говорил: «Кто меня слушается, тот мое и чадо». А вот эти вот объявления, вот у меня такой-то духовный отец, а я его вот духовное чадо, я думаю, что они ни о чем не говорят. Вот мы читали книжку об отце Арсении, мне там нравится это место, где о нем говорят, что он никого не объявлял своими духовными детьми, он говорил, что вот мои знакомые. Духовные дети и духовные чадо – это прежде всего союз любви. Насколько мы храним эту любовь, насколько мы ее умножаем, насколько мы терпим друг друга, вот отсюда и наше духовное родство.
Можно ли пойти исповедаться к другому духовному лицу, если тебе стыдно исповедаться перед духовником за тот грех, который ты постоянно каешься, ну и не исправляешься?
Каленым железом надо ходить к прежнему своему духовнику и исповедоваться. Со временем Бог даст и исправимся. А то что же, к другому пойти легче, батюшке, сказать. Он тебя не знает, и все.
Отношения духовника и духовного чада, должны ли они ограничиваться только исповедью?
Нет, они могут общаться, пожалуйста, конечно. Могут общаться, могут быть какие-то беседы, общения, вопросы, ответы. Настолько, насколько позволяет обстоятельства, насколько возможно.
Как определить меру общения с своим духовником? Как быть, если хочется чаще исповедаться, но понимая, что духовник очень занят, ему трудно выбрать время для исповеди? От такого смущения иногда трудно лишний раз обратиться к нему, позвонить. Как быть, если смущаешься звонить духовнику в мужской монастырь?
Так, понятно, женщина, ну, спросить у духовника, он и скажет: «Докучай мне, дорогая, каждый день», или наоборот скажет: «Не докучай, звони раз в месяц». Все тогда и будет известно.
Несколько слов о нераспространении тайной исповеди. В каких случаях эта тайна может быть все-таки разглашена и с какой целью вообще может?
Ну, ни в каких.
Батюшка, а расскажите о практике духовничества Данилова монастыря.
Вот
его, кстати, вот здесь вопрос проникает, он может быть личный, но как вы совместите. Батюшка, как вы поступали в монастырь? Что для вас монашество? Легко ли быть монахом? Да какой порядок поступления человека в монастырь сейчас?
Духовничество в Даниловом монастыре, ну, я думаю, вы сами все это, наверное, знаете, лучше меня даже. У нас братья практически почти, вот все священники, почти за малым исключением, они все духовники, то есть они все исповедуют народ. В Греции есть такой опыт, когда не каждый священник является духовником. Определенные священники вообще вот в греческой церкви, будь то кипрская, элладская, назначаются духовники. Вот он имеет право, и может быть другой рядом стоящий с ним, совершает таинство Евхаристии, но не является духовником. У нас почти все. Ну, насколько мы хороши или плохи, наверное, и хороши, и плохи, я думаю. Потому что говорить, что мы подвижники, ну, далеки от первых отцов, естественно, если святитель Игнатий когда говорил еще, то что же о нас можно сказать? Да, немощные люди, но стараемся, по крайней мере. По крайней мере, стараемся возвещать истину. Как об одной старице, схимнице, к ней люди обращались за помощью, она в смущении, в недоумении спрашивает у священника: «Как же мне поступить? Как я должна?» А он ей говорит, ну ты представь, что вот ты сидишь в болоте сама, а другим рукой машешь, не ходите туда, где я сижу. Ну вот, может быть, и мы также возвещаем других спасение, что мы не мощны, но вот давайте будем все-таки все вместе стараться исправляться. Ну, что, я на все вопросы ответил?
Вот, батюшка, как вы сами поступали в монастырь? Легко ли быть монахом? Сейчас изменилось что-то вот при порядке поступления монашества? И в чем? Что нужно делать, если человек хочет?
Ну, к нам в монастырь легко поступить. Пожалуйста, приходите. Но жить уже намного труднее, потому что, как мы говорили, что это все-таки подвиг, понуждение. Пусть он невелик, пусть это он будет такой не страшный, там, когда святые отцы говорят, дай кровь и примешь дух. Нет, но тем не менее, вот эта суть понуждения остается. А я монашество принимал в Троице-Сергиевой лавре, учась поначалу в семинарии, поскольку все это в лавре, все это видно. Вот пришел в монастырь, но пока до сих пор не жалею, что монах.